Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
Россия, Беларусь. Хроника содружества.
Здравствуйте, друзья! Мы начинаем нашу очередную программу в студии Наталья Бехтина. Конечно, самым важным событием на этой неделе, которая вот уже заканчивается, был день 23 февраля. 23 февраля 2018 года в Российской Федерации отмечалась знаменательная дата. Не только просто День защитника Отечества, а столетие со дня создания Красной Советской Российской Армии. И в Совете Федерации прошло совместное торжественное заседание Комитета по обороне и безопасности и Клуба военачальников Российской Федерации. Заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев обратился к собравшимся.
Конечно, в этот день хочется поздравить ветеранов, прежде всего, вооруженных сил Российской Федерации, поздравить всех наших отцов и дедов, кто еще жив, а кого нет уже, то вспомнить их память. Мы хорошо помним, как они создавали славу нашей армии, наших вооруженных сил. И сегодня российская армия стала в полный рост, стала на ноги. Сегодня вооруженные силы Российской Федерации обеспечивают боевые действия в 5 средах. Это и на земле, и на воде, и в воздухе, и в киберпространстве, и в космосе. Российская армия стала современной. И мы в полной мере можем гордиться всеми, кто служит в вооруженных силах. И мы сегодня в этот день хотим от всей души сказать всем с праздником, пожелать всем счастья, мира и хорошего здоровья.
А председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, генерал-полковник авиации, накануне славной даты поздравил своих коллег-военнослужащих.
Ну и, естественно, за столетний юбилей мы достигли определенных успехов. Эти успехи налицо. Мы это показываем в Сирии, это показывают наши пилоты. И благодаря работе Вооруженных сил Российской Федерации в Сирии осталась целая неделимая Сирийская Арабская Республика. И она продолжает свое существование как самостоятельное государство, не разрубленное на удельные какие-то, не досталось бандитам, которые могли создать свой планируемый халифат. Что касается нашего вооружения, ну, вы знаете, авторитет России очень сильно поднялся. Россию знают, Россию приглашают, в Россию верят. И поэтому все бы хотели, чтобы наши военные части были на территории того или иного государства, потому что это гарантия, это мир, это безопасность.
Министерство обороны Российской Федерации в рамках празднования столетнего юбилея Красной Армии организовало масштабные реконструкции различных сражений в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке. Зрители увидели, как проходили бои под Псковом и Нарвой в феврале 2018 года, фрагменты Сталинградской битвы 1942-1943 годов, сражения на Холхенголе в августе 1939 года, штурм Сапун-горы в мае 1944 года. Отмечалось столетие вооруженных сил и в Беларуси. Начальник управления информации Министерства обороны Республики Беларусь Владимир Макаров в интервью нашему корреспонденту Ольге Беляевой рассказал об истории и сегодняшнем дне национальных вооруженных сил.
В Республике Беларусь 23 февраля текущего года отмечается столетие вооруженных сил. Причем мы являемся единственной страной в мире, где мы отмечаем именно как юбилей своих вооруженных сил создания армии в 1918 году. Мы являемся единственной страной в мире, которая отмечает День независимости, День республики, 3 июля, в день освобождения столицы Белорусской ССР, города Минска, в 1944 году. В нашей истории одной из самых ярких дат была и остается дата 23 февраля, с которой ассоциируется рождение в 1918 году рабоче-крестьянской Красной Армии. Армия, которая явилась решающим фактором для защиты, по существу, сохранения белорусского народа в жесточайших условиях 20 века. С этой датой связано создание армии, которая обеспечила воссоединение великого белорусского народа в едином белорусском государстве. Именно так великий белорусский народ сказано в законе Белорусской Советской Социалистической Республики от 14 ноября 1939 года. Обычно нормативных правовых актов эмоции неуместны, и тем не менее это факт. Наконец, с датой 23 февраля связано создание армии, которая, еще раз подчеркну, спасло человечество от фашизма. Величайший подвиг белорусского народа, который внес весомый вклад и в разгром врага человечества, как в составе Красной армии, так и в ходе непревзойденного народного сопротивления захватчикам на временно оккупированной территории. Он признан международным сообществом. Белорусская ССР является учредителем Организации Объединенных Наций. И, наконец, с датой 23 февраля связано рождение армии, которая внесла решающий вклад в поддержание стратегического паритета на планете. Это уже в послевоенное время, во второй половине 20 века. Советская армия явилась главным аргументом, сделавшим невозможной и рациональной большую войну, в том числе ракетно-ядерную. И огромная роль в этом принадлежала белорусскому военному округу, на базе которого и создана армия суверенного независимого государства Республики Беларусь, которая сегодня также является важнейшим фактором поддержания мира, стабильности на белорусской земле. Поэтому вполне закономерно, что дата 23 февраля является для нас, для нашей истории, очень важной, яркой датой, символизирующей величайшие подвиги во славу Родины.
Но вот после распада Советского Союза далеко не все государства на постсоветском пространстве сумели сохранить боеспособную армию. А уж никто из них не имеет такого уникального образования, как Россия и Беларусь, союзные государства. И объединение, естественно, вооруженных сил. Недаром считается, что военно-техническое сотрудничество наших государств одно из самых плодотворных направлений. Так ли это? И как вы, как человек военный, это оцениваете?
Совершенно верно. Можно сказать, что военная доктрина Беларуси на первом месте среди основных направлений в коалиционной военной политике отмечает укрепление системы коллективной безопасности и дальнейшее развитие отношений с Российской Федерацией в рамках договора о создании союзного государства от 8 декабря 1999 года. По вопросам поддержания необходимого военного потенциала, принятия совместных мер по предотвращению военных угроз союзному государству, обеспечения функционирования региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации. Причем интеграция в военной сфере носит действительно стратегический характер и играет важную роль в системе обеспечения национальной безопасности и Беларуси, и России. Огромное значение для развития взаимовыгодного сотрудничества наших стран в военной сфере имеют совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки. И каждый год у нас проводятся десятки таких крупнейших мероприятий различного уровня и характера. Пример тому, прошедшее в сентябре прошлого года совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017». Кстати, учение сопровождалось беспрецедентными мерами давления и политическое, информационное давление на Республику Беларусь, в частности, вплоть до попыток дестабилизации обстановки. Разумеется, эти попытки сорваны. Учение продемонстрировало бесперспективность, говоря словами главы государства, разорвать наше военно-политическое единство, которое только на постсоветском пространстве осталось у Беларуси и России. Больше такого единства с Россией ни у кого нет. Это послание президента Республики Беларусь к белорусскому народу и национальному собранию 21 апреля прошлого года было сказано. У нас были, есть и будут эти отношения. Мы будем строить и обеспечивать совместную безопасность. Мы отвечаем вместе с Россией за восточноевропейский регион коллективной безопасности и будем делать все, чтобы этот регион был регионом мира и стабильности.
Да, кстати, вот одним из упреков наших оппонентов относительно учения «Запад-2017» было то, что эти учения угрожают дестабилизировать обстановку в Европе. Что бы вы им ответили?
Мне приходилось в ходе всего учения ежедневно проводить брифинги. Впервые в мировой практике на учении численность 12 тысяч человек, из них 10 тысяч вооруженных сил Республики Беларусь, порядка 2,7 тысяч вооруженных сил России. И такое беспрецедентное внимание, такой огромный интерес, когда были аккредитованы только порядка 300 журналистов зарубежных средств массовой информации. Мы вынуждены были Ну вот, чтобы отвезти их на полигоны, где именно совместные действия отрабатываются, например, на авиационные полигоны. Несколько десятков летательных аппаратов и несколько десятков, значит, военнослужащих России и Беларуси выполняют вот эти вот боевые задачи, учебно-боевые задачи, и на них до 80 человек журналистов. Отвечать на вопросы, что якобы наша сотрудница угрожает кому-то не было, то было сказано очень четко, что касается Беларуси, то мы не рассматриваем ни одно из государств, наша военная доктрина, в качестве противника. Мы не собираемся нападать, дабы вернуть подляцкое воеводство Беларуси. Мы не собираемся возвращать Вильно, столицу Великого княжества Литовского. Ну и что касается отдельных, мягко говоря, наших оппонентов, которые на территории России находятся, не собираемся забирать Смоленск. И зачем принадлежащий некогда Великому княжеству Литовского Смоленск, коль скоро мы строим союзное государство и уверены в перспективах нашего взаимодействия и тесного сотрудничества в интересах обеспечения народов двух наших государств, которые полностью соответствуют национальным интересам и Беларуси, и России. Ну а по большому счету мир сейчас, почему нет большой войны, потому что он остался двухполярным с точки зрения обладания ядерными потенциалами. Но это равновесие страха, поэтому выйти из ядерного пата принимаются лихорадочные попытки, мягко говоря, наших оппонентов. Кстати, в нормативных правовых актах не применяется в Республике Беларусь термин «гибридная война». Но за более чем 10 лет до того, как она стала предметом широкого обсуждения в средствах массовой информации и в некоторых там нормативных актах иных стран, у нас была создана система территориальной обороны. Это только лишь одно из направлений. Ну и, конечно, я еще раз подчеркну, что касается Российской Федерации, то 20-я статья военной доктрины на первом месте среди основных направлений коалиционной политики. На первом месте это укрепление системы коллективной безопасности и дальнейшее развитие отношений с Российской Федерацией в рамках договора о создании союзного государства.
А накануне знаменательной даты, общей для наших двух государств, десантники Беларуси и России организовали лыжный переход в честь столетия вооруженных сил. На лыжи встали по 100 воинов с каждой стороны и преодолели по 100 километров. Это были разведчики 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады из Витебска и 76-й десантно-штурмовой дивизии из Пскова. Они встретились 20 февраля в белорусском поселке Езерище и вместе приняли участие в торжественном митинге памяти у воинского мемориала. Вот так проходили празднования замечательной славной столетней годовщины вооруженных сил России и Беларуси. Каждый в своей стране отметили эту дату. А мы продолжаем нашу программу и немножко сменим, так сказать, тему. Мы пригласили сегодня в студию Олега Ивановича Аполихина. Олег Иванович – крупнейший специалист по наблюдению за репродуктивным здоровьем населения. Он главный специалист Министерства здравоохранения Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии наук медицинских и профессор-доктор медицинских наук. Олег Иванович, поскольку нас слушают люди и в России, и в Беларуси, естественно, всякий человек, который к нам приходит, специалист или там, эксперт, всегда мы ему задаем один и тот же вопрос. В тех системах, в данном случае в системе здравоохранения, между системами Российской Федерации и системой здравоохранения Республики Беларусь, есть ли что-то общее, которое осталось еще от, так сказать, советского времени, это первое. И второе. Я почитала некоторые документы, которые вы мне любезно предложили. Из них я поняла, я не буду вдаваться, так сказать, ни в какие подробности медицинские. Но основной посыл – это все-таки, что здоровье нации – это самое большое богатство. И, в частности, за этим богатством надо приглядывать. Именно профилактировать, так сказать, людей, их мотивировать к тому, чтобы они не только за своим здоровьем следили, но и образ жизни свой как-то приводили в тот самый порядок, который требуется для того, чтобы жить долго и счастливо. Но это что касается, так скажем, Российской Федерации. Что касается Беларуси, мы всегда говорим, ну, там советская жизнь проистекает, и там, наверное, все и происходит, как в Советском Союзе было. Там диспансеризация железная обязательная, там еще какие-то вещи. То есть есть ли разница в наших системах помощи людям, чтобы их здоровье сохранить?
Вопрос очень такой многогранный. Если ответить односложно, да, есть. Принципиально наши системы строились действительно на одном фундаменте. Этот фундамент заложила система «Семашко», которая была признана лучшей, и тогда, когда эта система была в Советском Союзе, она входила в двадцатку лучших систем мира. Этому свидетельство того, что прошла конференция в 1972 году в Алма-Ате, мировая конференция Всемирной организации здравоохранения. Тогда этот институт был еще более такой значимый, чем сейчас. Ну и вот на этой конференции было отмечено, что наша страна выходит в первую десятку по эффективным показателям результатов самой системы. Когда система не сама для себя работает и дает какие-то результаты, которые там можно сравнивать внутри себя, а которые дает на то, на что она направлена. То есть на продолжительность здоровой жизни, не просто жизнь, продолжительность жизни. Человек-то вроде бы живет. На самом... Да, вот абсолютно верно. На продолжительность и качество жизни, на те показатели, которые были связаны с фундаментальными основами состояния, так скажем, государственной системы здравоохранения, то есть эпидемии опасной, которые могли поразить большое количество людей, они контролировались. Система здоровья, так называемых гендерных групп, которые определяли основу, то есть мужчины трудоспособного возраста, например, или женщины репродуктивного возраста, подростки, дети. То есть есть целый комплекс показателей, мы из них сегодня, может, о всех не скажем, но они определяли целеполагание самой системы. То есть когда система действительно обеспечивала задачи государства. Вот если так сказать, вот эти, так скажем, основные элементы, они были характерны для нашей общей системы, системы профилактической модели здравоохранения «Семашко». И надо отметить, что эта система, она во многом послужила созданию принципиального поворота вообще в мировом здравоохранении на основе именно этой системы. В 1949 году Уильям Бевериджем, Нобелевским лауреатом, тогда главой государства, именно главой государства, а не министром здравоохранения, была построена система здравоохранения Национального института здоровья Англии. И сейчас в Англии система здравоохранения государственная, бесплатная. Она имеет свои особенности, конечно, потому что Англия капиталистическое государство со своими устоями, своими очень специфическими традициями. Поэтому перенести полностью социальную систему «Семашко», социалистическую систему, согласитесь, было невозможно. Это было действительно по силам такому, ну, можно сказать, гениальному человеку, мощной фигуре, как Беверидж. Еще раз повторю, что он Нобелевский лауреат и экономист незауряднейший. И то это было ему сделать очень трудно, и он смог вот встроить, пойдя на, естественно, достаточно существенные изменения этой системы, но тем не менее основную составляющую он сделал. И вот в этой системе есть много чего, но основным принципом этого подхода был принцип солидарной ответственности, когда богатый платит за бедного, а самое главное, здоровый за больного. И вот этот принцип лежал в основе так называемого известного, ну, среди профессионалов системы организации здравоохранения, людей, которые знают глубоко эти процессы, квадрат Бевериджа. Квадрат Бевериджа заключался в том, что если мы обеспечим систему профилактики или борьбу с факторами риска развития заболеваний, а не просто хорошо диагностируем и лечим уже имеющиеся заболевания, тогда мы за 10% средств государственного бюджета сможем обеспечить 90% наших граждан.
Как интересно, экономика и медицина, ну, скажем, не медицина, а здравоохранение, железно связаны между собой.
А все связано. Это же системообразующие факторы. А если мы делаем наоборот, если мы боремся уже в конце с третичной профилактикой, когда мы уже имеем запущенные случаи, если мы создаем куративную модель здравоохранения, тогда за 90% средств мы вынуждены затратить на 10% тяжелых запущенных больных. Затраты колоссальные, результат, к сожалению, мы их не вылечиваем. То есть мы будем лечить. Мы же не можем этих людей, грубо говоря, как-то, ну, условно говоря, не лечить.
Не
да?
лечить, да.
да. Но мы говорим о том, что если даже мы их лечим, к сожалению, болезнь зашла далеко, и мы не можем оказать им, при том, что мы затрачиваем деньги, мы обеспечим это, мы не можем оказать помощь. В Белоруссии тоже не все по-прежнему еще социалистическое. Там тоже многие процессы идут
да.
весьма активно. Но главное, изменилась человеческая формация, изменилась система, как бы сказать, организации мирового пространства, цифровая экономика, цифровая медицина. Хотим мы того или не хотим, мы вовлекаемся в процесс на уровне принятия решений, которые, в общем-то, вынуждают или побуждают действовать во многих вещах нас весьма одинаково. Это же касается и системы здравоохранения. Так как мы находимся находимся, ну, как бы в одном таком как бы пространстве все-таки стран, считают постсоветских, да, то мы, естественно, имеем общие системные характерологические черты и проблемы общие. Одна из этих общих проблем — это некая, с одной стороны, у нас регламентированность и устоявшееся такое представление о том, что все мне должно быть бесплатно. Это с советских времен. И до сих пор это так. И наше правительство, и государство, и в меньшей степени или в большей в Белоруссии то же самое старается и делать это, потому что это формируется уже на протяжении там поколений. И изменить это...
Ну и потом это определенный социальный, так сказать, фон создает.
Да.
Это тоже надо учитывать.
И вот здесь мы должны с вами понимать, что не всегда мы, условно говоря, желаемо должны принимать за действительное. Или, по крайней мере, то, что мы, ну, слышим или вынуждены слышать по ряду обстоятельств, но на самом деле так и есть. То есть процессы, которые могут идти в конкретном, ну, там, в данном случае, там, лечебном учреждении или в другом, они многое, так скажем, зависят от действий конкретно этого учреждения. Почему? Потому что вот с моментом изменения вот этого нашего общественного подхода к здравоохранению у нас изменилась и система организации работы, в том числе и врача, в том числе и отношение, так скажем, к процессу, самому лечебному процессу со стороны государства. Например, раньше у нас государство определяло и обеспечило гарантии ответственности, в данном случае пациента, и ответственности врача, и ответственности учреждения в едином ключе. Сейчас у нас субъектом права, если так говорить юридическим языком, является учреждение. Больница, она отвечает перед вами, а не государство. Но у нас врач не субъект права. У нас пациент, это с советских времен остался, не субъект права. То есть у нас, понимаете, у нас как бы осталась такая немножко половинка. То есть мы как бы ушли вперед, а ноги у нас еще там еще остались.
Торчат, да.
Да. И вот этот момент, он такой сложный для, ну, так, обывателя, для восприятия. Но с ним сталкивается каждый человек, ну, зачастую каждый день, приходя в поликлинику и зачастую там, в данном случае, может быть, не совсем удовлетворенным или там не получая то, что он хотел бы получить. К этому есть объективные причины. О нем говорить — это тема отдельная передачи. Но, тем не менее, вот это так называемое понятие 3P – политик, пациент и профессионал, в данном случае врач, оно должно быть в рамках такого равностороннего треугольника. А если у нас одна часть вытягивается, грубо говоря, политика продолжает из-за, соответственно, понятных соображений оставлять, желать лучшего, так скажем так, а реальность, она же не может, раз мы растягиваем одну составляющую, значит, другая эта часть треугольника, закон геометрии сужается, то вот эти проблемы, они остаются на уровне того пациента и врача, то есть, да, понимаете, то есть
я
вот
думаю,
так,
что пациент не задумывается о том, что в системе 3P присутствует пи-политика.
Абсолютно думаю, верно, но она присутствует. Незнание законов не освобождает от их ответственности.
Да. Я хотела бы спросить, поскольку вы в известном смысле отвечаете за репродуктивное здоровье, а сейчас это очень важный момент, я думаю, что и в России, и в Беларуси всем хочется, чтобы демографическая, так сказать, яма становилась мельче, что называется. На ваш взгляд, сегодня у нас есть какие-то точки соприкосновения именно вот в той самой цифровой медицине, о которой вы говорили? Или, допустим, мы где-то впереди, а белорусы, допустим, сзади?
Никакой врач, никакая технологическая возможность не сделает человеку то, что человек может сделать себе сам. А именно, ведь большинство болезней, к сожалению, которые мы начинаем лечить, они как раз зависят от того образа жизни, который мы ведем. Лишь только 15% зависит от технологических действий и возможностей, так скажем, медицины. А все остальное — это образ жизни. Смотрите, практически 80%. Как мы с вами питаемся, как мы спим, как мы спортом занимаемся. Одна из основных проблем, и это у нас общее с Белоруссией, в том числе и по отношению к репродуктивному здоровью, это, например, проблема гиподинамии. У нас 60% людей находятся в состоянии гиподинамии. В реальности это больше. Это то, что есть данные, которые мы получаем там с центров здоровья и
ну,
так
да,
далее.
Да.
Хотя мы не полностью их можем сейчас пока еще использовать, потому что люди не очень идут туда. Но и даже эти данные, они огромные. Уберите это, и у вас не будет сердечно-сосудистых заболеваний. Вторая часть – вредные привычки, которые распространены. Уберите это, еще 20% уберете. А если вам еще скажем то, как человек питается, у нас очень большой процент людей, он свыше 30, находится в состоянии ожирения. Уберите это, и еще вы уберете огромный процент. Вот вам и все. И тогда вам придется меньше тратить. Главное, оказывать каких-то действий куративных, чтобы человек был здоровым.
На сегодня тема нашей программы исчерпана. Мы, как всегда, встретимся через неделю. Я надеюсь, что на грядущей неделе будет достаточно событий и в жизни нашей страны, и в жизни наших братьев и соседей белорусов, о которых мы вам с удовольствием расскажем. А сейчас я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго. В студии работала Наталья Бехтина. До свидания.
Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.